Итак, день 31. В тот же день, то есть 31 августа, празднуется положение честного пояса Пресвятой Богородицы. После блаженного успения Пресвятой Богородицы, ее одежды, среди которых был и пояс, передавались верующими в Иерусалиме из поколения в поколение, как святыни. В правление греческого императора Аркадия, сына Феодосия Великого, честной пояс Пресвятой Богородицы был перенесен из Иерусалима в Константинополь. По повелению императора Аркадия его положили в особо устроенном ковчеге. В 408 году Пульхерия, сестра вступившего на престол Феодосия-младшего, перенесла святыню в построенный для нее в Константинополе храм. Место, на котором был построен храм, именовалось Халкопратиями, что в переводе означает «медное торжище». Оно располагалось недалеко от главного собора Константинополя во имя Святой Софии Премудрости Божией. Честной пояс Пресвятой Богородицы находился здесь, в драгоценном ковчеге, запечатанном царской печатью. Разразившиеся в следующем веке общественные волнения и бедствия побудили перенести эту святыню в каппадокийский город Зилу. При императоре Юстиниане честной пояс Пресвятой Богородицы был вновь возвращен в Константинополь. В IX веке супруга императора Льва-философа Зоя, пострадавшая тяжкой болезнью, однажды во сне получила откровение, согласно которому ее выздоровление должно было наступить после возложения на нее пояса Пресвятой Богородицы. Императрица поведала об этом Льву-философу и патриарху Константинопольскому, после чего ковчег решено было открыть. Пояс был обнаружен неповрежденным. После того, как руками патриарха он был возложен на императрицу, болящая тотчас получила исцеление. Все свидетели этого чуда прославили всемилостивого Бога и его Пречистую Матерь, после чего святыня была с благоговением возвращена в ковчег. Греческая церковь в начале X века воспоминание об этом событии установила празднование положения пояса Пресвятой Богородицы, которое впоследствии стало совершаться и русской церковью. В конце X века пояс был разделен на три части. Византийские императоры нередко брали с собой эту святыню в военные походы. Однажды после поражения греков часть пояса перешла к победившему болгарскому царю Колуману. Еще одна часть была принесена в Грузию дочерью византийского императора Романа III Аргира, которая вступила в брак с грузинским царем Багратом Куропалатом. В начале XIX столетия эта святыня была преподнесена дочерью последнего грузинского царя Георгия III Ниной в дар русскому императору Александру I при вхождении Менгрельского царства, которым она управляла, в состав Российской империи. Александр I повелел украсить дар драгоценными каменьями и с признательностью возвратить Грузию. Ковчег, в котором находился пояс, был положен в специально сооруженном для этого каменном храме в Сугдиди. На верхней части пояса был виден лик Божией Матери. Другая часть пояса Пресвятой Богородицы была пожертвована в 1151 году князем сербским Лазарем на Афон Ватопецкому монастырю. Здесь пояс разделили на две части. Одна половина была вложена в крест, а другую во время эпидемий вывозили к народу, и страждущие получали от нее исцеление. Еще одна часть честного пояса Пресвятой Богородицы находилась в Трирском монастыре. Братья-христиане, многие усердно молятся пред иконами Божьей Матери и глубоко чтят святые предметы, бывшие в употреблении я во время земной жизни, я, например, я ризу и пояс, как орудие милости Божьих, как священное ограждение. Но не всякая молитва может быть услышана Богоматерью. Во-первых, неразумные молитвы, как бы они ни были усердны, никогда не могут быть услышаны Царицей Небесной. Не тяжело ли Пресвятой Деве Марии слышать, а она слышит, как обиженный кем-либо, вместо того, чтобы просить о себе по заповеди Спасителя любви к обидевшему, просит ему отмщения и погибели? Не тяжело ли слышать, а Матерь Божия слышит, как похитивший или присвоивший неправедно чужую собственность, вместо того, чтобы просить себе благого расположения возвратить четверицу, несправедливо стяженное им просит успеха в сокрытии своей неправды от очей правосудия. Для вразумления таковых просителей мы должны, хотя кратко, заметить, что на небе нет лицеприятия, что там приемлется одна правда или искреннее покаяние, что воля Матери Божией и Сына Я есть одна и та же святость наша, что Матерь и не может просить того, чего не может даровать Сын без нарушения своей правды, что потому просящие неправедного сами себе изрекают не только отказ, но и осуждение. Во-вторых, под это осуждение подходят и те все, которые у Матери Божией просят хотя позволительного, но с намерением нечистым. Так, например, если кто просит богатства, имея сильное желание начать вести жизнь роскошную и сладострастную, если кто молит о возвращении здоровья, чтобы, получив просимое, немедленно возвратиться к худым навыкам и делам. Все таковые и подобные просители доведают однажды и навсегда, что они не примут просимого, ибо зле просят. Всякое прошение о неправедном или для цели беззакония есть оскорбление Матери Божией и обращается на главу просящего. В-третьих, молитвы Богоматери исключительно о благах чувственных также не всегда могут быть услышаны ею. Даровать благо нами просимое значило бы со стороны Богоматери дать нам случай еще более прилепиться к земному и чувственному, еще глубже погрузиться в удовольствия плотские, потерять последнюю память о душе, совести и будущей жизни. Поэтому-то нисколько не удивительно, если Пресвятая Дева по истине любви я к нам не слышит многих прошений наших, если даже подает нам совершенно противное тому, о чем мы часто молимся к ней. Отсюда, само собой, выходит новое необходимое правило для наших молитв к Пресвятой Деве, которое однажды же весьма часто забывается. Я разумею нужду заключать все прошения к ней, преданием их и себя в Я, Святую Волю. Этого требует, собственно, наша польза, ибо по ограниченности нашего ума, по нечистоте нашего сердца мы можем молить Господа и святых Его о том, что нам кажется полезным, а само в себе есть вред или и само в себе полезно, но для нас пагубно. С неба же виднее все мы и все наше, прошедшее, настоящее, будущее. Поэтому небожителям удобнее располагать нашей участью. Наш долг, памятуя это, не стужать им прошениями безусловными, не унывать, если не видим исполнения просимого, не печалиться, если над нами сбывается и противное тому. Это мнимое невнимание к нашим молитвам может быть истинным плодом наших молитв. В таком случае лучше всего без роптания обратиться к совести своей, рассмотреть свою жизнь, вникнуть в свои способности, свой нрав, свои отношения, вспомнить, что мы созданы не для земли, а для неба, что ныне-завтра позовут нас в наше неземное Отечество, тогда сам можешь видеть, почему Матерь Божия не исполнила какого-либо твоего прошения. А если бы при всем том не увидел причины этого, то и тогда не должно унывать и роптать, памятуя, что мы здесь многого не понимаем в судьбе своей. Придет время, когда все откроется. Тогда будем благодарить святых Божиих, что они слушали многих наших молитв, поступали вопреки нашим желаниям. Мати Божия, не только защити, но и вразуми нас, ибо мы сами и о часом помолимся, как уже подобает, не вемы, по слову апостола Павла. Аминь.